Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Продолжаем чтение бесед Волкова с великим русским поэтом Иосифом Бродским. Мы продолжаем слушать тексты Бродского и слушать скрипку Гедона Кремера. Бродский, вы знаете, русская история 20 века представляется мне на нынешний момент ужасно невнятной. Относительно же Петербурга я могу сказать одно. Все мы, все на свете, становятся жертвой демографии. Ни одно место на земле от влияния демографических обстоятельств не избавлены, в том числе и родной город. И полагаю, что его демографическая физиономия чрезвычайно сильно изменится в сторону широких скул и невысокого роста, что, по-видимому, неизбежно. Но поскольку останутся площади и проспекты, и вода, и мосты над ней, и горизонт, и небо, Волков, то есть те декорации, которые диктуют актерам их поведение, их реплики, Бродский, может быть, вы и правы. Действительно, декорации как бы детерминируют репертуар актера. Вероятно, такой эффект должен иметь место. Но для нас самое важное заключается в том, что это за актер и как он подготовлен к тому, чтобы появиться на фоне этой самой декорации. И тут-то наступает полный ужас, потому что нынешняя эпоха с ее демографическим взрывом и тектоническими перемещениями народов подготавливает сознание к популистическому восприятию мира, что все одинаковы, все равны, что все более или менее движется на некоем среднем уровне, что никаких высот нет, а, соответственно, не нужно этих высот и завоевывать. Для нас, для нашего поколения, и город, и его декорации были очень важны. Но еще более важным было то, на чем мы, как актеры этого спектакля, воспитывались. Потому что мы воспитывались не просто этой декорацией, но тем, что в этой декорации было создано, когда она еще была реальной перспективой. И в этой перспективе мы видели Ахматову, Мандельштама, затем Блока, Анинского, но и даже эти последние были, может быть, в меньшей степени насущны для сознания, выросшего в Петербурге, нежели все, что в этом городе произошло в первой четверти XIX века, когда там жили Пушкин, Крылов, Вяземский, Дельвик, когда туда приезжал Баратынский. Я называю далеко не все значительные имена. Я что хочу сказать, что именно созерцание этой петербургской перспективы дает определенные основания для какой-то надежды, да, поскольку ты видишь, что в этом городе примерно каждые 20-30 лет происходит некий творческий всплеск, и нет никакой гарантии того, что этот всплеск не произойдет и в будущем, разумеется, видоизмененным образом. И если даже мы доживем до этого всплеска, а я думаю, что почти наверняка не доживем, то мы этого всплеска вполне вероятно не признаем. Но он, я думаю, должен повториться, хотя бы потому, что петербургский пейзаж не изменился, и экология не изменилась. И еще я бы сказал следующее. Думаю, что у каждого такого всплеска есть и будет также и нечто общее. Поскольку Петербург – это город у моря, и как следствие этого в сознании человека, там живущего, начинает возникать, быть может, фантасмагорическое, но чрезвычайно сильное представление о свободе. Личность в этом городе всегда будет стремиться куда-то в сторону, поскольку пространство перед ней, предстающее, не ограничено и не разграничено землей. Отсюда мечта о неограниченной свободе. Вот почему я думаю, что в этом городе естественнее сказать всему существующему миропорядку «нет». Волков, то есть вы считаете, что петербургская декорация делает из человека аутсайдера? Это, кстати, верно и по отношению к Шмакову, которого вы признаете петербуржцем. Ведь Шмаков, в сущности, был чужаком и в Ленинграде, и в Нью-Йорке. В Ленинграде он был чужаком как переводчик западных языков, то есть как человек, пытающийся контрабандой протащить западные ценности на советскую территорию. Затем он был подозрителен как гомосексуалист и, наконец, как балетоман, поскольку балет в России всегда существовал скорее для экспортного употребления. А внутри страны балетом увлекались очень немногие, составляя при этом изолированный, а для многих невероятно эксцентричный островок. Вот вы, скажем, разве вы в Ленинграде ходили на балет? Скажите честно, Бродский. Вы знаете, нет. Странно как-то получилось, да. Я знаю колоссальное количество балетных, что балерин, что мужиков-солистов, но тем не менее балет никогда особенно меня не интересовал и до сих пор не интересует. Хотя, надо сказать, когда я вижу на сцене Барышникова, то это ощущение совершенно потрясающее. Я даже думаю, что это вообще даже и не балет, то, чем он занимается. Волков, а что же это такое, если не балет? Бродский, на мой взгляд, это чистая метафизика тела, нечто сильно вырывающееся за рамки балета. Волков, в годы вашей молодости в Ленинграде молодые поэты обсуждали балет как нечто заслуживающее уважения? Бродский. В моем кругу никогда. Мы все, то есть сколько нас было, всего и было, по пальцам можно пересчитать. Так вот, мы все к балету относились, если так можно сказать, по-офицерски. Балерины, цветы. Волков, вы что, сопротивлялись официальной ауре балета? Бродский, если уж говорить об официальной ауре, то она скорее относилась к тому, к чему мы находились несколько ближе, к кинематографу, поскольку главный источник более или менее внятного заработка для нас был именно кинематограф, научно-популярный или даже художественный. Вот почему люди из кино были для нас важнее, чем балетные, не говоря о том, что кино просто интереснее для нас было, как для всякого русского человека. Ведь для русских всякое дидактическое искусство куда интереснее просто чистого искусства. Так что к балету я никогда всерьез не относился. Видел однажды «Спящую красавицу», видел «Щелкунчика» малышом. Меня мать повела. И, конечно, бесчисленное количество «Лебединых» по телевизору. Волков. Чайковского любили в России по радио передавать. Бродский. Да, неслось из всех репродукторов наравне с краснознаменным ансамблем песни и пляски советской армии и сюитами композитора Будашкина в исполнении оркестра народных инструментов. Волков. Как же вы при таком отношении к балету все-таки познакомились и подружились с Барышниковым? Бродский. А я и не помню. Настолько это давно произошло. Дело в том, что в Ленинграде у нас было несколько общих, довольно близких знакомых, не говоря уже о том, что мы просто ухаживали за девушками, жившими в одном доме, на одной и той же лестнице. Я тогда этого не знал. Мне это Мишель рассказал потом. Оказывается, его девушка ему меня показывала. Моя-то Барышникова не знала. И меня, по-моему, не знала тоже. Все это происходило в районе Мариинского театра. В конце концов, Ленинград — это маленький город, поэтому там практически все друг друга знали. И в этом смысле я, кстати, не думаю, что Шмаков в той среде как-то выделялся, что он был на подозрении. Единственная причина, по которой он мог казаться подозрительным, это та, что он виделся со слишком большим количеством иностранцев, за что в Ленинграде легко можно было схлопотать срок. Шмаков в Нью-Йорке успел осуществить 3 проекта. Первой вышла автобиография Натальи Макаровой, которую Шмаков фактически написал, хотя в этом издании он значился только лишь как редактор. Затем последовала биография Барышникова. На мой взгляд, чрезвычайно достойное произведение, чьи достоинства оказались до известной степени причиной финансового неуспеха этой биографии, ибо в ней не было никаких сплетен, не перебиралось грязное белье звезды и так далее. И, наконец, великолепно изданный том под названием «Большие русские танцовщики». Волков. Извините, Иосиф, что я вас перебиваю. Но мне хотелось бы высказаться по поводу первых 2 книг Шмакова – автобиографии Макаровой и биографии Барышникова. Обе эти книги, конечно, стоят у меня дома на полке. Они для меня довольно-таки важны по многим причинам. Главное, я на собственном опыте знаю, как трудно здесь, на Западе, пробиться в книжный бизнес иммигранту из России, чья специализация – то, что у нас называлось вед. То есть, если он литературовед, музыковед, искусствовед, его здесь рассматривают в первую очередь как информанта, как источник сугубо фактических сведений. Принес как собака в зубах свою информацию, и хорошо, а твои выводы или обобщения никому здесь не нужны. Можешь убираться на все четыре стороны. Шмаков такого отношения нахлебался, как мы знаем, в Штатах довольно. И я чрезвычайно уважаю его за настойчивость, которую он в данном случае, опубликовав не одну, то уже само по себе почти подвиг, а целых три книги по-английски проявил. Но тут я вынужден с горечью добавить, что герои книг Шмакова ему в этом многотрудном деле не очень-то поспособствовали. Я об этом знаю со слов самого Шмакова. Сколько крови попортила ему Наталья Макарова во время их совместной работы над ее биографией. Бродский, ну, она звезда с фанабериями. Это всем известно. Волков. Коли звезда, так не грех было бы и рассчитаться с братом-эмигрантом из России за выполненную им высокопрофессиональную работу пощедрее. А что случилось с книгой Шмакова о Барышникове? Закончив рукопись, Шмаков дал ее Барышникову на прочтение. И как Шмаков мне рассказывал, Барышников вычеркнул из этой рукописи все показавшиеся ему излишними или неудобными биографические подробности. И вот этот кастрированный вариант Шмаков и опубликовал. Ясно, что у подобной биографии было мало шансов на успех. Я помню, как нью-йоркские критики в своих рецензиях недоумевали, почему это Шмаков, многолетний и близкий друг Барышникова, не сообщил в книге о нем ничего нового и интересного. Шмаков оказался в глупом положении, но в конце концов это был его выбор, его дело. Меня удивило другое. Какое-то время спустя в «Нью-Йорк Таймс» появилось интервью с Барышниковым. Причем среди вопросов был такой: читали ли вы книгу Шмакова? Тут, казалось бы, Барышникову представляется удобный случай сказать о Шмакове и его работе хотя бы несколько теплых слов. Вместо этого он ответил, что книги он этой не читал. Опять-таки, говорит Барышников репортерам правду или нет, это его личное дело. Но Шмакова он в данном случае уже во второй раз подставил. Бродский. Ну, да, в деловом смысле. Волков. Поскольку он эту книгу не просто читал, он еще и выполнил по отношению к ней роль, которую уважающий себя американский автор ему бы не позволил сделать, а именно роль цензора. В Штатах, в принципе, не положено нести биографию человека ему на предварительный просмотр и одобрение, поскольку это ставит под сомнение авторскую, как здесь говорят, integrity. Но Шмаков этим принципом поступился. В данном случае я его не одобряю. Но он, видимо, считал, что это его обязанность по отношению к Барышникову как к другу, а не просто как к объекту исследования. Но тогда, в свою очередь, и Барышников должен был бы вести себя как друг. И когда я слушал такое теплое, прочувствованное выступление Барышникова на панихиде по Шмакову, то не без грусти думал, а что мешало эти же красивые слова высказать публично еще при жизни Шмакова? Бродский. Но вы знаете, в конце концов, все мы совершаем ошибки. Все мы находимся в тот или иной момент какой-то диковатой ситуации. Волков. Ведь когда Барышников сказал, что книги Шмакова не читал, это был чистой воды выпендрёж за счет друга. Бродский. Ну да, наверное, это был выпендрёж, а может быть и не выпендрёж, я не знаю. Может быть, Барышников не хотел признаваться, что читал книгу Шмакова. Может быть, он хотел создать впечатление, что книга себе не читает. И надо сказать, что зачастую так дело и обстоит. Например, я точно знаю, что он не читал скандальной книжки Гэлси Киркланд. С другой стороны, я знаю довольно-таки детально, в какой степени Барышников помогал Шмакову во всех других отношениях. Так что я думаю, что если Барышников в своем сознании занимался этой проблемой, хотя я не думаю, что он этим занимался или должен был бы заниматься, если он соотносил одно с другим, то у него, вероятно, не должно было возникать ощущение той подножки, о которой вы говорили. Вы знаете, одно уравновешивает другое. Волков, я лично остаюсь при мнении, что хорошие слова о человеке предпочтительнее говорить при его жизни, не стесняясь и публичных оказий. Волков. С третьей и последней книгой Шмакова, опубликованной при его жизни, «Большие русские танцовщики», вообще сложилась, как мне представляется, ситуация трагическая. Она не только не нашла широкого читателя, но и профессиональная критика ее практически замолчала, что отражало ту враждебность и пренебрежение к Шмакову, которые в тот момент накопились в этой среде. Бродский, безусловно, поскольку Шмаков был человеком абсолютных мнений, плюс никогда их не скрывал. Я тоже считаю, что просто бессмысленно открывать рот, чтобы сказать то, чего ты не думаешь. Это полная трата отпущенного тебе времени и энергии. От Шмакова стали отгораживаться иронией и насмешками. Его имя, как вы знаете, для американского уха звучит несколько диковато и комично. И как следствие, оно дважды появлялось в списке местных критиков самыми неудобоваримыми именами, что очень отравляло Шмакову жизнь. Он даже изменил написание своего имени, но это его не спасло. Тогда он какие-то свои статьи стал подписывать псевдонимом, что было предметом наших бесконечных шуток. Вдобавок, очередная работа Шмакова о балете, биография Мариуса Петипа, первая в своем роде, насколько мне известно, была встречена его издателем без особого энтузиазма. Уже не знаю, в чем там было дело. В свое время я видел несколько сот страниц этого манускрипта. Но ведь я этих вещей не читаю, я вам говорил уж не раз, что балет меня не особенно сильно занимает. В итоге Шмаков несколько поохладел к писаниям о балете. Думаю, главное, что его на свете интересовало в последние годы, это опера «Мария Каллас», о которой он и принялся писать книгу. Кроме того, автобиографический роман. Вот вы употребили выражение «трагическая ситуация». Да нет же, я не устану повторять, что это был человек счастливой психологической конституции. И поскольку он имел хлеб насущный сегодня, его не особенно интересовало, что происходит завтра. Тем более, что его поддерживали либерманы, Барышников, да все, кто его знал и любил, Волков. В свою очередь, и он очень многим помог Барышникову, Бродский, да. Он Барышникову дал чрезвычайно много, поскольку у Шмакова, как вы знаете, была совершенно феноменальная балетная и сценическая память. Он знал и помнил наизусть множество классических балетных постановок. Он помнил в них каждую мизансцену, каждое движение. Это было нечто удивительное. Должен вам сказать, что мне было чрезвычайно интересно слушать разговоры Шмакова с Барышниковым о том или ином классическом балете. Я помню, думал, какие у людей бывают странные качества. Представьте себе, я раньше не знал, что существует такое понятие, как музыкальная память, что музыканты запоминают последовательность разворачивания музыки такт за тактом, как мы помним разворачивание стиха слово за словом. И даже музыкантская память более подробная и точная. Для меня это было большим сюрпризом. Подождите, Соломон, я сейчас закурю. Волков, понятная человеческая слабость. Бродский. Да, понятная человеческая слабость, от которой наступает еще большая слабость. Волков. Когда Шмаков умер, меня поразило одно совпадение. Это была всего лишь деталь, но говорящая деталь. В «Нью-Йорк Таймс» появился некролог, в котором было сказано, что причина смерти – опухоль в мозгу, в то время как Шмаков умер от СПИДа. Бродский. Этот некролог написал, кстати, я. Ну, они мне его перекроили, разумеется, и даже вписали фразу, которая мне вообще не принадлежит. Именно эту фразу об опухоли в мозгу. Я подобный вид вещи сказать не мог, потому что факт смерти Шмакова от СПИДа был более или менее общеизвестен. Секреты из этого мы не делали. И я крайне удивился подобной цензуре со стороны «Нью-Йорк Таймс». И в конце концов, смерть – это дело частное. Неважно, от чего умираешь. Когда Шмаков эмигрировал, его имя в России стали отовсюду вычеркивать, а работы его повыкидывали из библиотек. Что самое удивительное, в свое время подобная варварская политика, которая применялась ко всем эмигрантам, без исключения, все они словно проваливались в черную дыру, воспринималась в России как нечто естественное, само собой разумеющееся. Возникали всякого рода гротескные ситуации. Например, в Москве в 1976 году вышел сборник статей о Майе Плисецкой, в котором участвовали ведущие балетные критики, в том числе и Шмаков. Но поскольку он в это время уже жил в Нью-Йорке, его статья подписана другим именем. Волков. Теперь вас в России много печатают, хвалят, цитируют, но продолжаются также и нападки. Просто раньше эти нападки были государственными, тунеядец, хулиган, отщепенец, антисоветчик и прочее, а теперь вас поносят в основном с правого фланга. Националисты, коммунисты, неофашисты. Их атаки на вас сводятся в основном к следующему. Вас нельзя называть русским поэтом, поскольку вы и не поэт, и не русский. То есть писания многих ваших врагов основываются на консервативной эстетике с весьма ощутимой примесью антисемитизма. Бродский. Вы знаете, Соломон, я вам сейчас просто прочту две строчки из письма, полученного мною сегодня по почте из Москвы. Вот они. «Жид недобитый, будь ты проклят». Все. Волков. Что это? Письмо пришло прямо вам на нью-йоркский адрес? Бродский. Да. Волков. От такого можно поёжиться. В такие моменты благодаришь судьбу за то, что живёшь по другую сторону океана, под защитой. Бродский, да, под защитой чуждых крыл. Волков, и теперь я, пожалуй, лучше понимаю, почему вы до сих пор не съездили в Россию и, в частности, в родной город. Бродский, ну, мы ведь знаем, что дважды в ту же самую реку вступить невозможно, даже если это река Нева. Более того, на тот же асфальт невозможно вступить дважды, поскольку он меняется после каждой новой волны трафика. А если говорить серьезно, современная Россия – это уже другая страна, абсолютно другой мир. И оказаться там туристом, ну, это уже полностью себя свести с ума. Ведь, как правило, куда-нибудь едешь из-за некой внутренней или, скорее, внешней необходимости. Ни той, ни другой я, говоря откровенно, в связи с Россией не ощущаю. Потому что на самом деле не едешь куда-то, а уезжаешь от чего-то. По крайней мере, со мной все время так и происходит. Для меня жизнь – это постоянное удаление от. И в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться. Я знаю, что Барышникова всю жизнь его в эмиграции мучают вопросом, вернется ли он в Россию, почему он не едет в Петербург. Вот мне кажется, что те тексты, которые мы прочитали, те беседы, которые записал Волков, те слова, которые произнес Бродский, прекрасно отвечают на эти бесконечные вопросы. И последняя фраза, которую мы прочитали, она и есть ответ очень точный, очень лаконичный на вопрос о возвращении Барышникова в Россию. Барышников с Бродским чрезвычайно были дружны, это были очень близкие люди. И я думаю, что Барышников вполне бы мог подписаться под этими словами. «Для меня жизнь – это постоянное удаление от, и в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться». Иосиф Бродский.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.